Сегодня, дорогие наши слушатели, мы с вами встречаемся с экскурсоводом Екатеринбургской службы Екатеринбургской епархии Ярославом Леонидовичем Загайновым. Здравствуйте, Ярослав Леонидович.
Здравствуйте.
Вы у нас новый человек. Впервые мы с вами встречаемся, общаемся, и у вас есть как бы свое задание, о котором вы должны будете рассказать нашим радиослушателям, то есть это те мероприятия, которые готовит паломнический отдел в ближайшие пару месяцев.
Да, конечно.
Пожалуйста.
Всего у нас несколько будет очень интересных и ярких паломнических туров. Один из них из Верхотурья Меркушина в Актай. Всего он займет 2 дня. Поскольку, знаете, иногда паломники, иногда поездка занимает один день, но такой город, как Верхотурье, на самом деле одного дня, конечно, не хватит для того, чтобы все посетить святые места, полностью ознакомиться. В 6:45 у нас сбор группы у театра эстрады.
Как всегда в это время, да.
Да,
действительно. Ранним утром.
Затем по программе у нас... Ну, в 7 утра у нас выезд. В 12 часов мы прибываем в Верхотурье, обед в кафе-гостинице «Соболь». Затем экскурсия по Свято-Николаевскому мужскому монастырю. В 13:00 выезд в село Меркушино. Посещение села Путимка, храма в честь святителя Николая Чудотворца. Затем село Красногорское, храм во имя нерукотворного образа Христа Спасителя. Посещение Свято-Косминской пустыни, православного мужского монастыря в деревне Костылево. И затем посещение камня праведного Симеона на реке Тура и храма в честь всех святых в земле сибирской просиявших. Затем село Усть-Салда, церковь Петра и Павла. И будет возможность окунуться в источники. И посещение храма праведного Симеона Верхотурского, собора архистратига Михаила в селе Меркушино. Затем 16:00 всеночное бдение Меркушино, исповедь. И 18:30 ужин, вечернее правило и ночлег. Вот такой будет насыщенный день. Но, как правило, паломники не устают, поскольку у людей действительно очень большая вера и сила. Они, вы знаете, даже как-то появляются с Божьей помощью и иномысленная благодать, которая душе нашей оказывается, она нам силы дает на эти все, скажем.
Скажите, вот вы сейчас вот упомянули, что у людей большая вера и сила. Вот это меня прямо очень так затронуло. То есть вот этот вот как бы маршрут, он же такой очень разработанный давно, да? То есть мы его знаем уже много-много лет. Вот могли бы вы рассказать именно о том, как вы встретились сами вот с этой поездкой, как вы, может быть, впервые повезли людей, и с чем вам пришлось вот встретиться, столкнуться, можно сказать? Вот какие вы для себя сделали открытия?
Ну, в первую очередь, то, что действительно люди в поездке оказываются очень разные, поскольку, когда мы слышим слово «паломники», «паломническая поездка», у каждого какие-то свои ассоциации возникают. Ну, людей видел совершенно разных и по возрасту, и по профессии, и пожилые люди, и молодые, и семьи. И можно иногда услышать, люди делятся своим тем, как они пришли к вере. У каждого, конечно, свой путь. И иногда слышишь такие истории, которые настолько западают в душу, что действительно видишь в этом Божий промысел, у каждого путь свой. А к Богу бывает довольно непростой. Кто-то с детьми начал посещать церковь. Даже была такая история, что мальчик родился в 1985 году. И,
40 лет ему.
Да, действительно.
Сейчас.
И он сейчас это уже взрослый мужчина. И проходя рядом с Ивановской церковью, он попросил родителей для того, чтобы они его...
покрестили.
Да, покрестили действительно. И сложно сказать, откуда ребенок об этом узнал, поскольку семья была, можно сказать, что далеко.
В 5-летний.
Да, далеко от веры. И на то время, сами понимаете, еще поздний Советский Союз, но тем не менее он пришел к вере и чувствовал всю жизнь, что Господь ему помогает, когда были у человека большие сложности, но он вспоминал именно этот день, и даже сам, можно сказать, что, ну, 5 лет ребенку, не мог сказать, откуда в нем появилось такое желание, но тем не менее он очень убедительно на то время и взрослым таким голосом твердым сказал родителям, что нужно зайти в храм. И вы знаете, у каждого история своя, и иногда она настолько интересная и глубокая, что иными словами рассказываешь кому-то из людей, и все мы задумываемся, замолкаем, поскольку понимаем, что...
У вас там бывают такие минуты, да?
Да, действительно, поскольку люди, казалось бы, мало знакомы, они совсем не знакомы, начинают свободно, легко общаться, и в конце поездки люди обмениваются телефонами, это уже иногда начало очень большой дружбы.
Вы, наверное, тоже подружились.
Вы знаете, да, со многими мы до сих пор общаемся, поддерживаем отношения, делимся своими радостями и успехами.
Ярослав Леонидович, а вот скажите, те паломники, которые ездят, и вы их видите, это часто меняющиеся люди или это одни и те же чаще всего? То есть определенный такой костяк, который отправляется в паломничество, они знают, зачем им это нужно, они уже как бы вот понимают цель и значение вот того места, куда они отправляются Богу молиться.
Ну, думаю, что примерно 50 на 50, то есть люди, которые, есть люди, которые постоянно ездят в поездки, ну и новые...
Новые вливания
такие. Новые вливания, да, конечно, происходит.
А вам вот эти вот люди интересны? Какие вам больше интересны? Вот те, которые только-только встают на путь православной веры? Или все-таки те люди, которые уже что-то в этом понимают? Ну, может быть, он такой некорректный вопрос, но, тем не менее, вот как вы воспринимаете вот этих людей? Новеньких, только что вот... отправляющихся в такую для них значимую поездку. Это же тоже нужно решиться на это, чтобы вот для себя что-то решить, что-то открыть даже, правильнее будет открыть.
Ну, вы знаете, интересно, наверное, мне, могу сказать, что одинаково и люди, которые постоянно с нами ездят, и новички как-то, и да, думаю, что все же одинаково. Те, у кого первое, поездка, опять же, люди иногда не все какие-то моменты знают, но тем не менее все проходит себя комфортно, и мы иногда задумываемся, действительно бывают иногда какие-то моменты непростые, но не то что непростые, но иногда, вы знаете, мы живем и ждем какого-то от поездки какого-то или большого комфорта, или огромных впечатлений. Но здесь, поскольку поездка паломническая, мы понимаем, что на первом месте у нас, конечно, вера, мы должны почувствовать именно, проникнуться историей нашего замечательного края. Иногда люди, вы знаете, можно сказать, что весь мир проезжает. У нас был человек, который посетил и Европу, и Южную Америку, и Африку, и затем отправился в Верхотурье, поскольку и был настолько впечатлен, что я никогда не думал, что у нас на Урале такие красивые святые места с большой историей, поскольку, казалось бы, всегда что-то видел. Стремился к тому, чтобы как можно дальше уехать, получить какие-то незабываемые впечатления, эмоции. А у нас, оказывается, здесь на Урале есть такие места, которые... Ну, если бы я даже из другого государства приехал, я думаю, что меня бы оно настолько впечатлило, что... неизгладимый след в моей душе, в моем сердце это бы оставило.
Что бы в вашем сердце оставило? Какие впечатления, если бы вот вы приехали сюда и стали знакомиться со своим родным краем?
Ну, я был бы, конечно, очень впечатлен историей, поскольку Урал — это у нас край, конечно, особый, у людей очень большая, сильная вера. Я, вы знаете, был бы, наверное, удивлен, как люди у нас, скажем так, в таком, можно сказать, что и в таком климате, и такая вот непростая история у нас была, и отрицание веры, вероотступничество, когда людям буквально запрещали посещать храмы. Но у людей была сильная вера настолько, что они, не боясь преследований и притеснений, ходили в храмы. И, ну, иными словами, был бы, конечно, впечатлен и понял бы, что это очень много значит для людей.
А вот все-таки вам что, Ярослав Леонидович, было бы интересно вот в своем крае? Вот что бы вас так потрясло, как вот этот вот человек рассказывает, что везде он побывал, во многих местах, и вдруг такое открытие своего родного края, о котором он практически ничего не знал. Вот что бы вас, например, могло так затронуть в истории нашего края, вот вас как экскурсовода и как человека?
А в истории нашего края?
И ну, да, и в истории, и, может быть, и в каких-то других вещах. Это очень, вот для меня это тоже очень интересный вопрос. Я бы вот, себя бы тоже об этом бы так подопытывала.
Ну, прежде всего, история царской семьи в Екатеринбурге их непростой.
Вам она действительно интересна?
Да, конечно, это часть нашей непростой истории, и люди, на самом деле, на Ганину яму у нас прибывают со всего мира, из Европы, Южная Америка, Африка, Индия, Китай, ну, в общем, я думаю, что можно, все страны, думаю, что можно занести в эту книгу. История храмов Екатеринбурга. Ивановская церковь – это та церковь, которую ни один день никогда не прекращались, несмотря на наше непростое время, никогда не прекращались службы. Это один из 100 храмов, если не ошибаюсь, в истории России, где никогда, скажем, службы не прекращались. Путь царской семьи, ну да, действительно был мне очень интересен и, скажем, как был построен монастырь, как он был создан. Интересно было бы то, что когда отрицалась вера, первый молебен на месте снесенного дома Ипатьева был, если не ошибаюсь, в 1989 году. Тогда у нас собрались люди, несколько сотен человек. Они прибыли на место сноса дома Ипатьева и попытались провести молебен. Но тогда у нас приехала еще милиция, людей разогнали. Кого-то посадили даже в камеру, кому-то написали на работу. И, несмотря на это, люди собрались для того, чтобы почтить память членов царской семьи. И тут интересно, в первую очередь, то, что в последнее время, ну, Екатеринбург у нас иногда даже во всей стране, такая вот была, город бесов назывался так.
Да-да-да.
А здесь мы совершенно другую знаем историю, когда люди еще в Советском Союзе собрались, не боясь, на самом деле, тогда человек мог сразу же из-за такого письма на работу, что он участвовал как бы в молебне, кто-то мог и потерять работу, и попасть в тюрьму, и долгое время даже, скажем так, очень серьезно пострадать. Могли человека исключить даже, ну, в общем, довольно непростой путь был бы у него. Но, тем не менее, люди собрались для того, чтобы дань памяти отдать. И мне было бы это очень интересно, сколько у людей сильна вера, что они, невзирая на наказание, на какие-то очень серьезные последствия, собирались и, скажем, отдавали дань памяти. Прежде всего, вот это.
Вы знаете, Ярослав Леонидович, вот сейчас тоже такой интересный очень момент затронули, вот назвав Екатеринбург городом бесов, да, вот то, что мы это слышали от Владимира Соловьева, который в сердцах просто крикнул. И вот я говорю, что очень люблю читать комментарии людей, и когда, например, какое-то событие в нашем городе происходит в Екатеринбурге, то люди сокрушаются и говорят о том, что ну вот что это за город такой, в котором все время какие-то происходят ну, просто вот ужасающие вещи. А ведь вы, как экскурсовод, тоже должны это понимать, потому что у нас уникальный в этом отношении город. И никак не доходит ну, до светских, мирских людей. Какое здесь произошло страшное событие? Убийство помазанника Божия. Поэтому естественно, что вот эта вот вся вот как бы чернота, вот эта вся темная сила, она, конечно, ну вот она до сих пор владеет над нашим городом, но в противовес этому, посмотрите, все-таки какое противодействие ей в городе есть. Это храмы, это монастыри, и это все-таки вера екатеринбуржцев, которая вот это все покрывает.
Да, вы знаете, путь к вере у каждого человека непростой. И зачастую, вот я могу говорить, конечно, о себе, в моей жизни были такие события, которые ну, заставляли задуматься о том, что мне важнее, либо деньги, доход, либо финансы, либо то, что нам сейчас активно транслируется. Порой рекламные какие-то лозунги «бери от жизни все». Все это было в нашем, в моем, скажем, и детстве, и взрослении. И к вере я пришел, конечно, не сразу же, путь был довольно долгий, но я действительно понимал, что всегда в жизни есть что-то важное, что-то основное. А иногда, знаете, как ребенок, вот ему, к примеру, в 4 года нужна какая-то материальная игрушка, нужна какая-то вещь. И настолько он к ней тянется, что истерику в магазине закатывает, кричит. И... А затем через 2 года, даже через какое-то время, через месяц, можно сказать, он об этой игрушке не вспоминает. И в моей жизни действительно что-то похожее было, что материальные какие-то ценности, я к ним очень активно тянулся, двигался, казалось бы, что жизни невозможно без них. А потом прошло, даже, знаете, какая-то покупка новая совершается, и через 2 недели никакого удовлетворения от нее не получаешь. Материальное все же, на мой взгляд, в жизни я переоценивал. И затем как-то... В общем, я хочу сказать, что путь вот у этих ребят, из-за которых сгоряча, я действительно уверен, что сгоряча Владимир Соловьев наш город назвал городом бесов, путь у каждого свой, и многие из них с годами приходят к вере, приходят к Богу. И действительно как-то с улыбкой вспоминаю о том, что было в моей жизни. И город у нас действительно богатый. Хочется вспомнить действительно такой момент, что у нас на оперный театр горожане деньги собирали сами. Всем миром. И купцы, и промышленники, и буквально народ нес даже порой свою копейку для того, чтобы здание театра было построено. Но не все мы тоже об этом знаем. А момент такой интересный, что люди сами просили для того, чтобы обращались, чтобы к ним привезли оперных певцов. В общем, у города очень большая история, очень большая культура. И хорошее действительно в жизни мы не всегда знаем, а какие-то моменты негативные, не почему-то. Но вот как-то говорят, что очень активно из уст в уста передаются. Поэтому мне было бы рассказать об этом интересно, что город, он разный. Люди не все разные, но к самому важному в жизни, к Богу и к вере мы в течение нашей жизни идем и приходим. Я думаю, что так.
Я вот просто вообще считаю, что у нас город, он вообще очень отличается просто от многих других городов очень многими вещами. Но в первую очередь это как раз вот духовная составляющая. То есть на нас лежит, на уральцев, екатеринбуржцев огромная ответственность, огромная просто. И вот почему я вас тоже как бы так сегодня спрашиваю, допытываю, может, какие-то вещи. Вот вы пришли рассказать об одном, а я вас как бы о другом спрашиваю. Ну, потому что это вот духовная составляющая, она просто очень-очень важна. И каждый человек, живущий в нашем городе, он вот как-то причастен вот ко всем этим вещам. И он не может просто так жить. Не может. А он должен какие-то вопросы себе ставить очень важные. Вот об этом я.
Да, действительно. И я думаю, что...
И понимать, извините, и понимать вот именно особенность нашего города Екатеринбурга. особенность, он действительно вот он отличается вот в составляющей наших городов российских, потому что, да, здесь в первую очередь произошло такое глобальное событие для всего мира, не только для России.
Да, действительно, я с вами, конечно, полностью согласен в этом. Ну, во всем мире, да, Екатеринбург — это город, где убили царскую семью прежде всего, и у россиян у многих вот такая, и вот даже и во Франции, и в Италии, и в Европе многие просвещенные люди не знают, что царскую семью убили в Екатеринбурге, действительно, и такая вот непростая у города ноша, но со всего мира туристы как раз прибывают и эту историю слышат, и действительно она такая проникновенная, о большой вере царской семьи, о любви, когда все были до последнего дня вместе и обращались к Богу, и даже охрана дома, когда обращалась очень неуважительно, оскорбляла царя, наверное, для них, может быть, было каким-то определенным удовольствием поглумиться над человеком, который не так давно был, можно сказать, что в главе государства. Но затем эти люди, скажем, по воспоминаниям, многие прекратили царя, скажем так, оскорблять, унижать, поскольку поняли, что человек, скажем, отвечает спокойно, и его это никак не оскорбляет, никак это не оскорбляло. И поняли, что у человека, наверное, настолько сильная вера, что никак его нельзя, можно сказать, что унизить, кроме как человек, сами они себя унижали, такие слова, скажем, обращаясь.
Потом ненавидели.
Да, да, действительно. Да, город очень яркий, у нас очень большая история. История, конечно, непростая, но раньше, знаете, даже хотелось из Екатеринбурга уехать, другие города меня привлекали. А как-то сейчас считаю, что место мое здесь, и все туристы, которые к нам прибывают, также впечатляются и историей, и понимают, насколько наша история Екатеринбурга и нашей страны, насколько она непростая, но она заставляет задуматься, в том числе и о нашей жизни, о месте Бога в нашей жизни, скажем так. А второй день паломнической поездки у нас начинается в 7:30 утра, подъем, утреннее правило, затем в 8 утра литургия Меркушина, в 9:30 у нас начинается завтрак, в 11 часов мы прибываем в Свято-Николаевский мужской монастырь, и по окончанию службы можно будет приложиться к святым мощам праведного Симеона Верхотурского. Затем посещение Крестовоздвиженского собора, Преображенского собора, Симеона Анинской надвратной церкви, Никольского храма, Кремля. А в 13:00 у нас обед в Покровском женском монастыре. В 13:30 экскурсия в Свято-Покровский женский монастырь. И можно будет приложиться к мощам святого Юродивого Космы Вературского. А в 13:30 посещение Актайского скита, источника в честь иконы Божьей Матери, живоносный источник. Можно будет окунуться, набрать водички. В 15:30 выезд в Екатеринбург и в 19:30 прибытие в Екатеринбург. Ну и мы уже, конечно, понимаем, что за один день действительно будет очень сложно такую большую программу
осуществить.
Осуществить действительно и воспринять, и что-то, конечно, именно в своем сердце, скажем так, уложить, запомнить. Именно два дня нужно, а то и даже больше.
Ярослав Леонидович, спасибо вам за нашу беседу. Мы продолжим с вами нашу встречу.
Большое спасибо вам за приглашение.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии был экскурсовод Екатеринбургской службы Екатеринбургской епархии Ярослав Леонидович Загайнов. Наша встреча с Ярославом Леонидовичем продолжится.
Спасибо.